Ситуация следующая. После того, как вынесли решение о продлении моего содержания в психиатрическом стационаре общего типа, я договорился с матерью о том, что она раз в 4 дня ко мне приходила в больницу, навещала, о том, что я напишу проект кассационной жалобы на это решение, она его подаст в соответствии с законом. Она вроде бы сначала согласилась, но потом, когда я ей вручил этот проект кассационной жалобы, данное постановление суда 5 апреля 2007 года, она, ознакомившись с ним, в следующий раз, когда пришла ко мне, сказала, что не согласна, что я опять за старое, опять занимаюсь утяжничеством, опять всех хочу привлечь к ответственности и так далее, и так далее. Но там было просто очень жесткое.
Я читала, вы мне давали?
Нет. Это вы не читали, это никто не читал, кроме моей матери. Когда я объявил сухую голодовку с требованиями, чтобы это сообщили моей матери, чтобы повлиять все-таки на нее, чтобы она все-таки подала кассационную жалобу, с требованиями встречи с адвокатом Мичаловским, который участвовал в том судебном заседании, с требованиями дать мне возможность поговорить с замглавврача Яршвирой Алексеевной, которая была на моей стороне во всех этих вопросах. И после этого мне сразу же стали хлопать галоперидолом без какого-либо корректора.
Галоперидол это что?
Очень страшный, очень жуткий лекарственный препарат, нейролептик. Правда говорят, что там в книжках написано, что нового поколения, там все такое хорошее. Но на самом деле это страшный препарат. Но вообще, как только я поступил туда 2 августа 2006 года, мне тоже стали его колоть, потом давать таблетки, но давали при этом циклодол. Так вот, первые 2 дня у меня была страшная ломка. Ну, я, конечно, не наркоман, не знаю, но уж судя... Первые 2 дня, как начали применять галоперидол, но с циклодолом, с корректором. Даже с корректором у меня было 2 дня страшной ломки.
Это когда было? В августе?
Это 2 и 3 августа.
2-3 августа.
2006 года.
То есть ощущение этого первое...
Жуткие, вот такое впечатление, что ломают как наркомана.
А после 5 апреля, значит, когда голодовку объявили, они снова начали колоть.
Снова начали колоть галоперидол, но теперь уже без какого-либо корректора, без циклодола. А это, насколько я понимаю, абсолютно запрещено медициной. То есть вообще при применении галоперидола без циклодола развивается болезнь Паркинсона. По крайней мере, симптомы этой болезни. Так вот эти 3 дня, которые меня кололи без галоперидолом без циклодола, без корректора. Поначалу у меня просто были проблемы с ногами. Я передвигался с трудом. У меня одна нога в одну сторону, другая в другую. Вообще было довольно сложно. На 3-й день все-таки моя просьба о встрече с Ярошвирой Алексеевной, замглавврачом по лечебной части, была удовлетворена. Она приехала и увидела меня в ужасающем состоянии. Я даже посмотреть на нее не мог. Меня всего скрутило, голова вниз, меня всего ломает, ноги в стороны, и едва-едва мог держаться, едва-едва мог разговаривать с ней. А вечером 3-го дня, когда кололи этот галоперидол без циклодола, у меня вообще это непередаваемо даже по сравнению с ломкой наркоманов. Наверняка это было значительно хуже. Я буквально выгнал. Я лежал на кровати и выгнал. Ничего не мог поделать. Ноги у меня сами поднимались в разные стороны. Они поднимались. Я пытался зацепиться ими за кровать, абсолютно ничего не получалось, и был, стонал, что непонятно, страшные. И Серебренников тогда распорядился по телефону, заочно, то есть это уже было вечером, уходили вечером. Серебренников завхирургическим, заведующий психиатрическим отделением.
Угу.
Василий Николаевич, вот он распорядился по телефону перевести меня из палаты ЛЮРС, в которой я находился, в обычную темную палату.
Это что за палата такая темная?
Ну, это обычная темная палата, ну там просто нужно видеть, вот есть острый корпус, а есть обычный корпус.
Там два здания, вот
да,
я к вам приезжала первый раз, там
острый корпус.
Это был острый корпус,
да.
Там где вообще достаточно свободное
там,
ощущение,
там,
да?
Там все вполне прилично, угу. все замечательно.
А потом нас перевели в другое здание.
Другое здание.
На темную палату, да.
Для общих, как бы не для острых больных,
угу.
не для острых пациентов. Сначала у меня был палате люкс, все замечательно, все прекрасно. Там даже розетка была, что супер удивительно для психиатрического отделения. Местная палата, занавески, все хорошо, все замечательно. Вот, перевели в темную палату. Темная палата, там просто есть пристройка, которая полностью закрывает солнечный свет. Только отраженный солнечный свет во днем иногда чуть-чуть проникает. А другим пациентам очень не нравится, когда постоянно горит свет, и они выключают его. То есть постоянная темнота практически, сумерки в любое время суток. Ну, естественно, очень абсолютно темнота. Так вот, и сам, так как сам я уже ходить не мог, вот именно на третьи-то сутки вечером, ноги полностью отказали, ну, не держали меня. Меня несли на своих плечах другие пациенты. Но когда дошли до входа в эту темную палату, она там вход достаточно узкий, тем более там кровать сразу же перед входом стоит. Очень сложно было пройти. Они просто меня отпустили, я упал. И санитарка при этом пинала меня. И приговаривала, вот, да хватит притворяться, да не бывает такого, да не может быть такого, давай, вставай и так далее. Мне пришлось ну, просто ползти до кровати. Ну, с помощью руки я забрался на кровать. О, видишь, как я коску поднялся на кровать. Ну, значит, притворялся. Значит, все это как бы неправда и так далее. И вообще очень, очень грустная была ситуация. В следующий день мне головопридол перестали колоть.
Вообще перестали или с применением удова?
Нет, нет, вообще перестали. Тут еще такая ситуация. Значит, когда я поступил 2 августа 2006 года, сразу стали применять этот препарат вместе с эклодолом, галоперидол. Через 2 недели перешли на таблетки. Ну, в принципе, как бы организм уже перестроился на применение галоперидола, я, в принципе, нормально переносил без каких-либо проблем. В конце ноября 2006 года Серебренников принял решение отказаться от применения галоперидола в связи с тем, что, по его мнению, отпала в этом необходимость, в связи с тем, что я полностью здоров и нет никаких причин применять какие-либо психотропные препараты. Отменили, все хорошо, все замечательно, и вот до 5 апреля и еще несколько дней после этого 5 апреля никаких препаратов не применяли. Хотя Серебренников в суде показал, что не применяли психотропные препараты в моем отношении только за месяц до этого 5 апреля перестали применять в связи с отсутствием циклодола. Ну, так как он объяснял, что 2 завода, которые его выпускали, остановились, его крайне мало, и осталось только для экстренных случаев. Ну, кстати, вот то, что вот в апреле, когда мне кололи галоперидол без циклодола, циклодол был, но он был действительно только для экстренных случаев и для очень тяжелых больных. Я знаю, что его давали, по крайней мере, одному, который находился в общем корпусе, там, где был острый корпус наверняка, его применяли для многих пациентов, а для общего корпуса только в одной. Только в одном случае там был довольно пожилой человек, дедок, который бил сам себя, рука его абсолютно не слушалась, и бил изо всей силы, при этом матерился на руку свою за то, что она его бьет. И вот применяли ему галоперидол и цикладол.
Вы, в принципе, знаете, в каких случаях есть показания применять это лекарство?
Ну, по крайней мере, я наблюдал два случая, когда галоперидол действительно помог людям. То есть это действительно были острые психозы. Ледовое состояние, такое эффективное.
В карточке медицинской это все должно быть отражено. Да? Или вы точно знаете, что отражено?
По крайней мере, когда вот я, Вера Алексеевна, вот пришла на встречу со мной, она увидела, в каком я состоянии, она потребовала карту, историю болезни, в котором отражается применение каких-либо препаратов. Она прочитала, увидела галоперидол, сказала: «О, галоперидол применяете». Те признали, да, применяем. А то, что без цикладола его применяют, об этом речи не было применения. Насколько я знаю, это вообще-то абсолютно невозможно применять галоперидол без цикладола. Человек просто теряет человеческий облик при этом. Невозможно вытерпеть применение этого препарата без корректора, без цикладола. Еще такой маленький нюансик. Недавно в одном сериале по НТВ «Врачебная тайна» показывалось последствия применения галоперидола. Это человек теряет сознание, причем на долгое время.
Вы теряли сознание тогда?
Нет.
Можете описать свое состояние, вот, кроме того, что руки, ноги не слушались?
Руки меня слушались, ноги не слушались. Описать состояние это невозможно, я не знаю. Я говорю, что впечатление было такое, что это значительно страшнее, чем наркоманская ломка.
Вам было больно?
Боли не было.
А ломка тогда в чем выражалась?
Представляете, вот я лежу на кровати, само собой из груди вырывается не то крик, не то стон, не то вой. Причем я остановить это сам не могу просто.
Теряется контроль над действиями?
Нет, я пытаюсь себя остановить, но не могу, не в состоянии. У меня ноги вот поднимаются вот в разные стороны, я пытаюсь зацепиться за спинку кровати. На пару секунд это удается и все.
У тебя больше ничего, никаких как бы вот внутренних ощущений. То есть просто тело не подконтрольно вам. То есть вы наблюдаете со стороны. Ноги не подконтрольны.
Ноги не подконтрольны, прежде всего. И странное, неописуемое чувство. Как его писать, я не знаю. Я написал проект надзорной жалобы на постановление помещение меня на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу и на кассационное определение по этому поводу. А помещение меня на стационарную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.
Это в мае 2006 года?
Да. От 6 мая поместили меня туда 17 мая.
Это проект.
Это проект.
Проект.
Который я, в принципе, готов подать. Ну, наверняка как бы он будет, по-видимому, не рассмотрен, потому что тут от обвиняемого, сейчас я не обвиняемый вроде бы, он написал 20 июля 2006 года. Ну, у меня не было реально возможности ее подать в надзорную инстанцию.
А там кассационная инстанция была по этому поводу?
Да,
потому что вот эта вот экспертиза, почему важна? Они, когда вносили постановление, вот эти вот об отказе мне в кассационных жалобах, они ссылались на эту экспертизу. То есть доверенность, которую вы выписали, да, читали, да, то есть доверенность была выдана после того, как якобы была экспертиза.
Но хотя... я же не был признан недееспособным.
Совершенно верно.
А значит, я имел абсолютно полное право.
Совершенно верно, я тоже так считаю.
Я до сих пор имею право, имел абсолютно полное право давать себе доверенности, будучи даже психическим
состоянием. Совершенно верно, вне зависимости от этого.
Но мне абсолютно отказывали во встрече с адвокатами вообще, даже для того, чтобы... Ну, вот я пытался звониться вот и с вами, и пытался с адвокатами связываться, еще там с...
Это адвокаты, которые по назначению суда?
Да, да, да.
То есть вам не давали вообще звонить?
Как только...
Несколько раз мы с вами пытались, да?
Да, там, да, там... сразу же просто на меня набрасывались и забирали телефон сотовый. А стационарному телефону, конечно, меня даже не подпускали. Было особое распоряжение. И более того, вот после вашего визита, когда я подписал доверенность на ваше представительство в Европейском суде, которую отобрал санитар, незаконно, безусловно, забрал, было вывешено объявление вот на доске объявлений в медсестринском кабинете о том, что к медсестрам контролировать мои встречи с любыми посетителями, следить, чтобы я не подписывал никаких документов.
Может быть, вы тогда расскажете тогда судебного заседания, то есть как вы к нам обратились и значит, при судебном заседании 11 июля прошлого года, и, соответственно, дальше каким образом то есть вас поместили в больницу?
Ну, что рассказывать?
Вы обратились к нам по-моему, в конце в мае, да? После того, как экспертиза была.
Да.
Буквально там за два дня вы узнали, что вот 11 числа,
да.
11 июля состоит судебное заседание.
7 июля. 7 июля состоялось первое судебное заседание.
7 июля?
Да.
Вас извещали о нем?
Нет, не извещали.
А как вы узнали о нем?
Я узнал об этом совершенно случайно. Значит, мне сообщила вот Ярош Вера Алексеевна, замглавврача по лечебной части Единской городской больницы, о том, что Федосеев Сергей Станиславович уведомил руководство о том, что вот у него есть повестка на 7 июля.
Федосеев это кто?
Федосеев это вот этот человек, заведующий хирургическим отделением, которому я был вынужден дать взятку. По сути дела, кстати, это даже не дача взятки была с моей стороны, и не просто получение взятки с его стороны, а вымогательство взятки. То есть это даже часть 4, а не часть 1 статьи.
То есть послужило дальнейшим судебным прокурорским преследованием?
Ну, это был один из материалов.
Хорошо, значит, вы узнали о заседании, на заседании вы не были.
На заседании
7 июля.
7 июля я пришел заранее. Думал, ну, судебное заседание, я подсудимый. По крайней мере, по документам я являлся обвиняемым, и мое присутствие обязательно тут никак иначе быть не может. Потому что вообще о признании лица необвиняемого вообще может решить только суд. Даже не эта экспертиза. На основании этой экспертизы может принять решение суд, и то только под пунктом 3, когда рассматриваются подобные дела. Но сначала рассматривается под пунктом 1, было ли вообще событие уголовно наказуемого деяния, под пунктом 2, это уголовно наказуемое деяние совершил ли вот данный обвиняемый, подсудимый, и под пунктом 3 является ли это лицо, совершил ли это деяние, он в состоянии невменяемости. И только когда признается невменяемым, вот тогда по закону можно его удалить из зала заседания, но из зала заседания как можно удалить, когда суд уже должен уйти на постановление решения, то есть все, судебное заседание закончено.
То есть давайте сначала, вы пришли 7 числа, подошли к кабинету суда, да? Значит, что вы сделали?
Я заявил о своем праве участвовать в судебном заседании, хотел войти в зал. Но меня не пустила помощница судьи Кораблева Екатерина. Королева Екатерина сказала, что нельзя, судья запретил, заседание провел без вас. Когда я выразил свое несогласие с этим, она просто вызвала судебных приставов трех, которые постоянно были возле дверей и с тем, чтобы не пустить меня на данное судебное заседание.
То есть в процесс вы так и не попали?
Нет, не попал.
7 числа.
Причем адвокат, я пытался с ним поговорить до процесса, после процесса. До процесса он просто отказался абсолютно начисто с мной разговаривать, что-то выслушивать, какие-то документы у меня брать, которые подтверждают мою невиновность и так далее. Которые подтверждают отсутствие события, самого события преступления. Ну и многие другие процессуальные документы. Он просто отказался, он просто пробежал быстренько на судебное заседание и все. Потом вот 3 декабря 2007 года.
Подождите. Сейчас речь о 7 июля, да?
2006.
После заседания вы разговаривали с адвокатом?
Единственное, что я пытался с ним поговорить, но единственное, что он мне сказал, дать и времени следующего судебного заседания. Это 10 утра 11 2006 года. Когда я спросил то же самое у судьи, он сказал, что в 11 утра.
Заседание в
4. Ой, стоп, я перепутал.
Вам судья сказал?
Я перепутал, безусловно, с 7 июля, просто когда я подошел где-то около 9 часов утра, зная, что заседание состоится в 10. Когда я спрашивал судьи, судья говорил, что заседание состоится в 11, но он начал все-таки в 10. Вот он говорил как раз тем, чтобы попытаться избежать моего присутствия на этом судебном заседании. И вот он в конечном итоге дал распоряжение судебным приставам, чтобы меня не пускали. А потом, да, я именно от адвоката узнал, когда будет следующее судебное заседание. Судья мне ничего по этому поводу не говорил.
Судья ничего не говорил, повестки вам не вручали?
Нет, никаких повесток еще даже не было.
Потом про 11 число расскажите.
Как? Ну, про 11 число я подошел значительно раньше, подал необходимые, с моей точки зрения, заявления, которые можно было рассматривать в качестве ходатайств. Многочисленных
ходатайство о чем?
За ходатайство о моем участии, об участии моих представителей на данном судебном заседании. Указал о том, что есть множество оснований для отхода судьи, вообще все в принципе это незаконно, там я очень о многих вещах как бы писал, и копия этого заявления есть у вас.
Ну, 11 числа что произошло? Раньше вы подошли, отдали заявление, вы зарегистрировали.
Да.
Вы участвовали в процессе?
Нет. Та же самая история, только вместо трех был только один судебный пристав. И не пускали ни меня, ни моих представителей. Причем та же самая Королева Екатерина, помощница судьи, заявила о том, что якобы процесс вообще не уголовный, вообще уголовное дело, аж номер 16-947 не рассматривается. А на самом деле оно рассматривалось, я в этом убедился, вот именно когда ознакомился с материалами дела и с материалами судебного заседания, с протоколом судебного заседания. Рассматривалось именно уголовное дело.
А вы помните, что мы с судьей пообщаться успели, или вы не присутствовали? До судебного заседания.
Я помню, что пытались с ним поговорить. Честно говоря, подробности не помню, но помню, там было так, разве что пару фраз, не более.
Помню. Вас снова не пустили 11 числа на заседание. После этого, как вы узнали, вот, когда узнали, что вынесено постановление о применении принудительных мер?
Знал я об этом 2 августа 2006 года. После того, как меня обманом вынудили, а просто обманули, я открыл двери. Обращалась ко мне из-за двери девушка, как выяснилось потом, она судебный исполнитель. И вот этот судебный исполнитель, вот эта девушка сказала, что мне пришла повестка в суд, мне нужно расписаться на этой повестке. Я вроде бы поверил, потому что подавал множество различных заявлений, судебных жалоб и так далее. И, ну, это было вполне возможно, что должно было состояться судебное заседание. Ну, так оказалось, что никакой повестки они мне, конечно, не принесли, а принесли, показали решение, то, что постановление судьи Осинцева, вообще у меня психиатрический стационар общего типа, вступило в законную силу. Но причем этого решения практически до того мне вообще не было известно, то, что какое решение вынесено. Адвокат что говорит? 50 на 50 должно быть. То есть 50% за то, что вообще по идее по закону должны вернуть прокуратуру для устранения допущенных нарушений, недостатках.
Вот, при дознании проведенном, да? При следствии проведенном.
При окончании следствия. Угу. Так вот.
Постановление, копию постановления вам дали, когда?
Копию постановления. Меня просто когда усадили в машину, довезли сначала до здания судебных исполнителей. Там отксерили, сделали копию постановления, вручили мне его в машине. Я смог с ним поверхностно знакомиться, и в течение нескольких минут, когда меня уже поместили в психиатрический стационар, я имел возможность с ним поверхностно знакомиться. Действительно поверхностно, просто все как бы прочитать, все смыслить. Было довольно затруднительно в окружающей обстановке. После этого вот у меня отобрали абсолютно все документы.
И это постановление тоже?
И это постановление тоже.
Когда пришел судебный пристав, исполнитель сказал, что повестка есть и расписаться вам нужно.
Вообще дверь вы открыли? Я вообще не знал, что это судебный пристав, судебный исполнитель. Думал, что просто одна из сотрудниц суда.
Пришла повестку. Вы открыли дверь. Вы открыли дверь, а она уже тогда выяснила, что она на самом деле судебный пристав. И каким образом вас вообще...
Я открыл дверь, а заходит не она, а двое судебных приставов. Которых я видел ранее в здании суда, прекрасно с ним.
И что они дальше сделали? Зашли дальше?
Зашли и сказали, все, собирайся в психушку.
Так вот и сказали, собирайся в психушку?
Ну, именно так, но смысл был именно в этом.
Все было вежливо?
Да.
Все собрали вещи и поехали?
Да.
Взяли с собой документы?
Да.
А вас привезли к судебным приставам сначала?
Меня привезли к зданию судебных приставов, так как я высказал настоятельное требование, чтобы мне вручили копию постановления суда.
Там они взяли ее, отксерили, передали вам.
Да.
Пока вы ехали, вы ознакомились?
Поверхностно
прочитали, да? Потом вас, когда вы приехали, уже вас забрали документы.
Да.
Забрали вообще все?
Абсолютно все.
Когда вас поместили в больницу, вам объявили вообще что-нибудь? На каком основании? Встречались ли вы с главврачом или там с лечащими врачами? Что-то они вам объясняли по поводу вашего помещения в больницу?
С главврачом я не встречался. Передали мне судебный пристав, судебный исполнитель, передали меня под расписку Тулиганову Расиму Рахиповичу, который впоследствии стал лечащим моим врачом. Просто расписался, расписки, все, приставы уехали. Вот у меня через несколько минут отобрали все документы.
Угу. То есть это уже больница отобрали документы?
Да, да, да.
А приставы видели, как у вас документы отбирают? Да. Не видели. А вы имели в течение вот того как времени, как вы содержались в больнице, доступ к документам?
Единственный период, это вот именно с 5 апреля, когда меня повезли в судебное заседание, на котором...
5 апреля 2007 года.
Да, 2007 года. Для того, чтобы мне была возможность участвовать в судебном заседании, если судья примет решение, о том, что стоит меня опросить. Ну, судья такого решения не принял, судебное заседание меня не пустили, я просто слышал ругань между помощником прокурора Коренковой и адвокатом Мичаловским. Ну, слышится также голос.
Ругань по поводу чего?
Ругань по поводу того, что они нас настаивают на том, что мне необходимо продлить.
Они настаивают это. Они это кто?
Прежде всего Коренькова. Я не мог разобрать слов, но я слышал тон. Была просто ругань. Просто базарная ругань была. Очень.
То есть 5 апреля вас все-таки привозили?
Меня привозили в здание суда. Я жила в коридоре, в присутствии санитара.
На само судебное заседание вас так и не пригласили, не привели?
Нет.
Вам после того, как 5 апреля заседание состоялось, вот вы в этот день узнали, какой результат судебного заседания?
Да, в этот же день.
Вам, что вам сказали?
Серебренников пригласил меня в кабинет и держал в руках вот это судебное решение и свою и лист бумаги с его записями рукописными. Само решение он мне не стал зачитывать. Он читал именно по своей рукописной бумажке.
Угу. То есть правильно понимаю, что вы процесс закончился, вас увезли?
Нет, процесс еще не закончился, судебное заседание еще продолжалось. То есть Серебренников вышел из зала судебного заседания, в первом кабинете было. Сказал, все, как бы они там дальше уже прокурор с адвокатом ушли в кабинет судьи, еще там что-то ругаются, другие вопросы решают. Все, мы как бы закончили, в присутствие не понадобилось, поехать.
То есть, можно предположить, что это суд ушел в сочетную комнату и вас увезли, да?
Ну, Серебренников мне сказал, что, что адвокат и прокурор зашли в комнату судьи и там, там что-то у них продолжается.
Ну, понятно. То есть не было понятно, состоялся процесс или не состоялся?
Было понятно, что судья не удалилась одна в совещательную комнату. Вот так.
Потом вас привезли, и после этого Серебренников за отделение...
Через несколько часов, то есть он съездил в суд, это было уже где-то около 3 часов днем. Суд был утром, 9 утра он начинался. И где-то, примерно 2:30 вот объявили решение о том, что меня еще оставляют.
Он сказал, что вас еще оставляют. Вам копию дали документы?
Нет.
А у него у самого, у зав. Отделения была копия?
Он ее держал в руках.
Была.
У меня ознакомиться с ней категорически отказался.
Вы просили?
Да. Он просто с самой этой копии показывался, то, что Серебренников сказал, что явно солгал по поводу того, что вот столько месяц не применяются там, психотропные препараты, и то в связи с их отсутствием, а не то, что нет необходимости их применять. Он сам посчитал, что необходимость применять их отпала с начала ноября. Их не применяли вот до середины апреля примерно. После того, надо заметить еще, что когда вот эти вот 3 дня галоперидол без цикладола, после этого мне стали давать какой-то препарат в таблетках, не объясняют ни название его, я так его до сих пор не знаю, ни его свойств, ни для чего это. Вот просто надо и все. Вот просто назначение и все. В результате, да, кстати, его применять, как я позже узнал, необходимо также с циклодолом, правда, его действие не такое разрушительное, как у галоперидола. Но действие его было побочное, по крайней мере, то, что я ощущал, это при малейшей физической нагрузке, если я делаю несколько шагов, я начинаю задыхаться. Я начинаю даже не задыхаться, а хрипеть. Причем, когда я попытался своему отцу показать, что со мной было, у меня не получилось воспроизвести этот звук, который вырывался у меня из горла. Это какие-то хрипы, очень громкие хрипы, которые невозможно было остановить. Ну, то есть мне надо было остановиться, отдышаться от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от физической нагрузки. И я не мог есть. Ну как, я ел, но я задыхался при этом. У меня постоянно был заложен нос, кстати, применение этого препарата. Я просто задыхался. Вот первое блюдо, суп, я есть в принципе не мог. Вообще, просто мне становилось плохо, я тут начинался и кашлять, и вот задыхался, судорожное дыхание какое-то начиналось. Вот. Я ел только второе.
Долго это продолжалось?
Это продолжалось в течение всего времени, пока я находился в физическом стационаре, например, вот середины апреля 2007 года по 14 сентября, да, тоже 2007 года. Причем еще, когда я уже собрался, все, медсестра сказала, вот надо поставить еще один укол. Какой укол? Она не объяснила. Надо, так надо, ладно, поставить этот укол. А, еще как бы замечу, что вот нужно-то было и применять его за этот препарат также с циклодолом, так вот последние две недели. Перед моим освобождением, перед моей выпиской, мне циклодол все-таки стали давать. И тогда вот все эти побочные эффекты, о том, что вот я задыхался, то, что есть, ок, они ушли. Ну, сначала съездились, потом вообще исчезли. А ну вот когда поставили вот этот укол, неизвестный на тот момент мне, вот я, значит, вернулся домой. И у меня также стало происходить, вот тоже я задыхался при малейшей физической нагрузке, и с большим трудом питался. Вот. Потом через неделю, когда я пришел на прием к психиатру, уже на амбулаторного наблюдения, я сказал, что мне нужен циклодол, мне его выписали. И потом через месяц, когда я пришел вновь на амбулаторное наблюдение к психиатру, мне пояснили, что этот укол, он имеет пролонгированное действие на месяц. То есть те же самые таблетки, вот то, что мне давали постоянно, но только один укол и на месяц. То же самое действие. Якобы он призван для нормализации восприятия действительности. Восприятие действительности у меня как бы никогда нет никаких проблем, никаких жалоб не было. Действительно себя воспринимаю адекватно, впрочем, у меня нет и не кушается в ней, никакого психического заболевания, в этом я абсолютно убежден. Еще замечу, что в октябре на одном из обходов Серебренников мне рассказал следующее, что до обхода, до утреннего обхода, у них сначала уже проходит линейка, так вот, этим утром вот на этой линейке весь медперсонал, мой лечащий врач Тулюганов Расим Рахипович и медсестры, они спорили с Серебренником, доказывали ему, что я абсолютно психически здоров. И мне нужно применять какие-либо психотропные препараты, незачем меня здесь держать. она выпускает. А в ответ он... Вот сами слова Серебренникова. Серебренников рассказывает то, что ему говорят, что он говорит. Uh-huh. Он сказал, что... что он сказал, что если бы я был бы нормальный, то я бы уехал бы просто. И тогда я не попал бы в психиатрический стационар. Вот единственная моя ненормальность, что я не уехал. Только я не знал, какое решение принято. Я вообще надеялся, что действительно должны были вернуть прокуратуру для исправления нарушений, недостатков.
Скажите, вот с момента помещения у вас стационар психиатрический, вот до момента выпуска, да, оттуда, помимо вот описанного вами ситуации вот в апреле, когда вам давали этот галоперидол, да, еще какие-то нарушения со стороны больницы в отношении вас были?
Ну, была такая ситуация.
Вот с момента вот вас поместили в августе, да?
Да.
Стали применять опять этот галоперидол.
С августа по конец марта, с августа 2006 по конец марта 2007 года, одна санитарка постоянно на меня кричала, хамила. Я думал, ну просто вздорный характер у бабы. Ну, вообще было непонятно. Всякие гадости там про меня говорила, выдумывала, что-то вообще непонятно было. Постоянно докапывалась до меня. Потом вот за неделю до 5 апреля она мне сказала, то, что ты не беспокойся, за тебя выпустят, у тебя все характеристики от медперсонала все очень хорошие, замечательные, в общественной опасности ты не представляешь. Я удивился, а как, вы же так вот себя вели, вдруг про меня как бы хороший говорите. Ну, я спросил у нее, а на какую характеристику? Она написала, все хорошо, все замечательно. Я сказал, ну как же, вы же так вот ко мне относились, постоянно хамили, орали на меня и так далее. Так это задание мне было такое от руководства. Вынуждать тебя на какие-то активные действия, хорошие, провоцировать, да. А и потом мы с ней даже подружились вместе, кроссворды отгадывали, ну, в смысле, я ее учил, как отгадывать. Некоторые кроссворды японские, судоку.
Понятно. Я когда вам к вам в ноябре приезжала, вы говорили о том, что вот у вас проблемы с почками и вас не лечат.
А, да. У меня вот тогда как раз после 5 апреля, буквально через пару дней, начались очень острые боли в левом мочеточнике.
5 апреля?
После 5 апреля, где-то вот 7 апреля, наверное, вот начались очень острые боли в левом мочеточнике, то есть по ощущениям у меня шел очередной камень, правда чуть меньше размера, чем два предыдущих, ну, по ощущениям 2,5 миллиметра был. Очень острые боли, ну как, у меня вообще периодически вот тогда вот за предыдущие полгода. Сначала боли я чувствовал в самой почке, чувствовал, что камень выходит из лоханки почки, чувствовал, как он проходит как бы верхнюю часть мочеточника. И вот, видимо, там, где вот сужение, там, где вот были вот несколько операций у меня, и, может быть, ниже, вот начались резкие боли. Боли были очень кратковременные, но очень сильные. Опять же, выносить их было нельзя, но очень кратковременные. То есть буквально несколько секунд жуткой боли. Потом проходило. Ну, периодически примерно вот эти боли примерно 20-30 суток. Значит, я попросил, чтобы консультации с урологом, ну, вот с моим лечащим врачом Ярошем Сергеем Игоревичем, мне в этом отказали. Единственное, что значит, была у меня встреча с терапевтом, которым я рассказал о ситуации со своим здоровьем, с этой мочекаменной болезнью и так далее. И она мне выписала дратовирин. Ну, то есть, по сути дела, ножку. Ножка помогает от только самых...
Это обезболивающее, она выписала.
Вообще, мне нужен был препарат по поверению для расслабления гладких мышц мочеточника. Конкретно направленного действия.
Но его не выписал, выписал тромбон.
Выписал дратовирин, общеизвестное название это ножпа, которая помогает только при очень слабых-слабых болях. Только при очень слабых спазмах. Поповедит? Нет. Когда я возмутился в результате этого, вот с этими поповедин и так далее, пообещали мне, что все-таки будут ставить. И стали ставить этот препарат, и потом вот вместе с этим препаратом стали ставить и галоперидол. Причем скрывали от меня, что ставят галоперидол. Говорили, поповерит.
Два укола было?
Нет, один укол. Просто
в одном шприце два препарата. Да. Вот с момента, когда в августе вас поместили.
Ну как, я говорю, что у меня боли были, но не сильно. Да, то есть я справлялся своими медикаментами. Это тот же самый дратавирин, дратавирин-гидрохлорид, полное это название официальное, баралгин, пенталгин. То есть я уралисан, я вполне справлялся.
То есть у вас был свой набор препаратов?
Да.
И им разрешали пользоваться?
Пытались несколько раз забрать, но я говорю, что мне необходимо, потому что в любой момент может возникнуть приступ, и что мне делать, куда бежать.
Откуда у вас эти лекарства появились?
Я из дома взял.
Расскажите тогда про 14 да, сентября было постановление о...
Нет, постановление было, по-моему, 4 сентября, его надо искать. 14 сентября он вступил в законную силу.
Вас извещали, что будет заседание?
Да, извещали.
Каким образом?
Серебряников сказал, что вот, подал документы в суд, все как бы нормально, все замечательно. Потом сказал о дате
заседания. Все, что будет заседание. Вас приглашали на процесс?
Нет.
Вы вообще не ездили?
Нет.
Вот в апреле вас привозили, а в сентябре вообще не ездили?
Нет. Я тоже удивился, потому что по закону-то я должен присутствовать, если судья вдруг примет решение, что необходимо меня опросить. Но нет.
А вообще о том, какое вынесено постановление, вы когда узнали? Когда вас уже отпустили, 14-го, или раньше?
Раньше, но это тот же день, когда он был вынесен.
Вам сказали, да, что есть такое? А документ, копию вам дали?
Нет.
А когда вы получили копию постановления?
Мне вручила ее моя мать, когда она получила ее по почте. Я находился еще в больнице психиатрической. И она просто принесла. Это мне еще по поводу вот этих судебных заседаний. Значит, и моя мать обязана. И мою мать обязаны были известить по поводу 5 апреля, но не известили. Если бы ее известили, то она, безусловно, бы пришла, и на тот момент она уже была на моей стороне, то что нет никакого смысла меня там держать. Она прекрасно знала, что все препараты мне были отменены еще в начале ноября.
К сожалению, 30 мая она придерживалась другой позиции.
Но с 15 марта на суде, когда вот Осинцев-то было восстановление срока обжалования для обжалования в кассационном порядке и постановление о невосстановлении срока обжалования. Вот. Тогда она заявила Осинцеву на суде о том, что считает, что нет необходимости моего дальнейшего пребывания в психиатрическом стационаре, надо, как она сказала, то есть, что ему там делать? Право выпускать. И тут, со слов моей матери Павловой Людмилы Александровны, Осинцев заорал на нее в суде, да что вы мне тут портите, да что это такое? Вот. И потом более спокойно уже сказал. Ну, в принципе, это от меня не зависит, зависит от заведующего хирургического отделения. Это зависит уже от врачей. Ну, это все со слов матери, это что-то синтез.
То есть, получается, что зав. Отделение давил на вашу мать?
Зав. Отделение?
Серебренник.
Нет, он не давил на нее никаким образом. Вот единственное, что... Вот после 5 апреля-то Серебренников мне сказал, что когда придет моя мать в следующий раз меня навещать, чтобы зашла к нему обязательно, нужно поговорить.
Угу.
Когда это произошло, когда моя мать пришла, с Серебренником поговорили, моя мать потом тут же мне рассказала, о чем была речь. А то, что Коренькова, вот эта прокурора, которая участвовала на заседании 5 апреля, которая настаивала на том, что необходимо продолжать меня держать в психиатрическом стационаре, она поставила условия, при каких условиях меня могут освободить.
Угу.
Только при условии, если моя мать подаст необходимые документы, необходимые заявления в суд, в гражданском уже судопроизводстве, о признании меня недееспособным. Но моя мать... когда ты сказал, вот Серебренников рассказал моей матери, моя мать отказалась от этого, сказала мне, спросила ее мнение, сказала, нет, конечно. Ну и она тоже говорит, нет, конечно, что-то...
Угу.
То, что абсолютно никакие ворота не лезет. И причем я абсолютно убежден, что и моя мать прекрасно знает, что у меня нет никаких психических заболеваний. Но ее было вот изначально тогда стремление, чтобы меня все-таки поместили в психиатрический стационар. Она некоторое время придерживалась этой точки зрения. И потом из ее изменил.